рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Тема сегодняшней программы интимная и публичная. Иными словами, должно ли государство вмешиваться в сексуальную жизнь молодых людей?
Во второй части программы мы подробнее поговорим о половой дискриминации в российском обществе. Начнем же с проблемы, которая стала очевидна благодаря недавним школьным скандалам и инициативе чиновников саратовского здравоохранения сексуального невежества.
В московской студии социолог, преподаватель Высшей школы экономики Любовь Борусяк и основатель проекта «Неудобный разговор» Дарья Рахманинова. По скайпу с нами психолог Борис Шапира. Ну, первый вопрос к Даше. Я хочу, Даша, вас спросить, почему, собственно говоря, вот вы затеяли этот неловкий разговор, да, неудобный, и ваша, может быть, личная мотивация в этом была? Как-то был у вас какой-то опыт негативный, и вы сталкивались с какими-то проблемами?
Ну, у меня несколько было причин начать. Во-первых, я преподаю биологию и общаюсь с подростками. Я также ездила в различные лагеря в качестве вожатой, поэтому у меня с подростками очень много общения происходит. Соответственно, они делятся много информации со мной. Я понимаю, в какой среде они живут, чем они питаются, откуда узнают информацию, как вообще у них много что происходит. Вот. В связи с этим я поняла, что нет какого-то доступного, нормального, адекватного ресурса, где бы ребенок, подросток, узнавал информацию про сексуальность, про какие-то половые, про сексуальную безопасность.
Да, но это такая очень правильная история.
Вот, Любовь Фридриховна, вопрос к вам. Я знаю, что недавно вы провели исследование среди молодых людей, в основном 19-летних, как вы сказали. Да, и вот...
Ну, плюс-минус.
Как вы поняли, вот что для них... сексуальный опыт? Это какая-то дань социализации? Это естественно? Или об этом стыдно говорить?
Вот первое, на что обратила внимание, что говорить не стыдно. Потому что вот сексуальность, наличие опыта какого-то и все такое, это является уже нормой, и в общем это является еще и ценностью. Вот я в статье-то писала, по-моему, точный образ, и нашла, что не иметь сексуального опыта – это так же неприлично, как ныне, как не иметь высшего образования. Что это нормально, что без этого ты каким-то нормам не соответствуешь. Это скорее расстраивает. Нормой является также, первое, это то, что какие-то чувства и отношения должны быть все-таки желательны, особенно для девушек это норма. Что совсем не обязательно, что тот молодой человек, с которым ты встречаешься, или девушка, что, значит, это будущий твой жених или будущий твоя невеста. Но, в общем, скорее как норму рассматривают такую последовательную моногамность. То есть в тот период, когда встречаешься с одним или одной, но лучше не встречаться с другими тоже. Но когда я их спрашивала о том, вот с кем нельзя заниматься сексом, то, ну, об этом люди особенно не задумывались, что если нормальные отношения, то более-менее со всеми, хотя начали напряженно думать, и, например, если могут застать родители, значит, ну и так далее. Вот. Но то, что не имеет отношения к собственному выбору и к собственному поведению.
Ну вот на самом деле действительно очень важно, чтобы к первому вот такому опыту ребята подходили уже с неким знанием, да, сейчас непонятно, откуда они его берут, но мы попытались это выяснить, и у нас была возможность, это РАНХИКС, психологический факультет, и ребята вот рассказывали, когда и как они впервые об этом задумались или с ними стали об этом говорить.
Осмысленно, мне кажется, я спросила лет в 6, когда я просто уже и по телевизору однажды что-то увидела, и тоже и там девочки в школе, я тогда в школу ходила, начали об этом разговаривать. Ну, просто как, вот ты знаешь, что это такое? А я вот знаю, а давай я тебе расскажу. Соответственно, появлялось много странных вещей, которых я не понимала, и мне мама пыталась разложить все по полочкам.
Самые детские какие-то воспоминания были связаны с детскими энциклопедиями, в которых есть какие-то краткие описания, картиночки и так далее. И они тебе ничего не дают. Ты знаешь формально? Ну да, ты не понимаешь, что это.
При этом, я помню, у меня была детская энциклопедия, в которой все было подробно описано, рассказано, но у меня никогда не возникало интереса какого-то. И я помню, я была маленькая, мне было лет 5 меня родители спрашивали, а знаешь ли ты, откуда берутся дети? И они у меня требовали ответ на этот вопрос. Они мне ничего не рассказывали. И они говорили, ну вот подумай, ну вот как ты думаешь, откуда берутся дети? И я строила какие-то гипотезы, догадки. То есть у меня изначально была база энциклопедическая, и я ее, не понимая, пыталась как-то для себя объяснить. И потом как-то очень плавно, годам к 10, без резких скачков, пришло полное осознание того, что типа вот, что это, как это.
Как ни странно, я даже не могу вспомнить момента в своей жизни, когда бы я не имел представления о том, откуда берутся дети. Я не помню, как конкретно я это узнал, но, скорее всего, это было в детском саду. Мой дедушка как-то раз от нечего делать решил поговорить со мной о том, как жить надо, о том, что вот должна будет у меня быть жена. Мне тогда было, не знаю, 6, наверное, в школу еще даже не ходил. То, что для того, чтобы брак был хороший, необходимо, мол, с женой заниматься сексом. Я, конечно, сделал вид, что не знал, что это такое, но он со мной разговаривал как с человеком, который, во всяком случае, имеет представление.
Ну, вот так вот, да, делились опытом студенты психологического факультета РАНХИКС. У нас есть возможность спросить психолога, проректор Шанинки Борис Юрьевич Шапира. Вот, может быть, это правильная история, когда ребята узнают вот какие-то начатки, да, полового воспитания из энциклопедии и от родителей. Может быть, так и должно быть, и никто больше в это не должен вмешиваться, никаких секс-уроков не надо, и никаких специальных историй затевать тоже не стоит.
Во-первых, большинство узнает не от родителей, не из энциклопедии, а узнает от сверстников или старших товарищей. Это вся статистика показывает. И вы прекрасно понимаете, какие это могут быть сведения и в какой терминологии они могут быть представлены. Поэтому очевидно, что в идеальном варианте семья должна этим заниматься, если в школах нет такой программы. Но уровень психолого-педагогической, скажем так, компетентности родителей, он далек от идеального, скажем так, мягко. И, я вообще-то семейный консультант, и многие взрослые, да, супружеские пары друг с другом не могут разговаривать на темы их сексуальных отношений. У них нет знаний, они очень примитивные, у них нет соответствующего вокабуляра, да, они не владеют научным, скажем так, лексиконом. Так что эта проблема очень серьезная.
Спасибо, Борис Юрьевич. Ну, Даша, спрошу вас, вы понимаете, удобно ли действительно подросткам, да, ученикам, мы говорим про этот возраст, потому что вот это действительно недавняя история, когда предложили врачам в Саратовской области сообщать в полицию о том, что девочки живут половой жизнью до 16 лет, да, и это такая как бы очевидная нелепость, с одной стороны, просто и чудовищная вещь. Но говорили там о правах, о всяких разных вещах, но не говорили о том, что вообще-то эта жизнь у них может быть, и может как бы быть, и никто не обсуждал, что с этим делать, да, то есть как они с этим могут справляться. Вот вы понимаете, в чем, есть ли эта проблема, да, начиная, может быть, с 12 лет, каких-то вот этих вот ориентиров, связанных с сексом, с какими-то вот вещами между полами, да, ну где-то вот 12-14, как-то так.
Ну, во-первых, у нас возраст согласия 16 лет, поэтому, наверное, как и все психологи, я склоняюсь к тому, что для сексуальности важно развитие, и важно пройти все стадии, тоническую, эротическую, и уже потом перейти к непосредственно к сексуальной активности. Если подросток, ребенок не знает вот этого всего, и он хочет казаться взрослым, то он может переходить быстрее. Он не знает своих потребностей, да, просто элементарной физиологии, анатомии. Он не понимает, как это все происходит.
Любовь Фридрихна, смотрите, а вот мы от психолога услышали, что большая проблема в том, что родители вот, современные не могут нормально поговорить со своими детьми, потому что для них это сложно, у них нет терминологии. А вот как вы думаете, вот те 19 или около того летние молодые люди, когда у них появятся свои дети, эта проблема уже отпадет, им уже будет легче общаться на эти темы?
Вы знаете, Свет, вопрос сложный. Дело в том, что языка-то для разговора, ну, кроме такого научного даже, который не очень подходит для беседы там внутри семьи с людьми, у нас языка пока не сформировалось, к сожалению. Будет ли им легче, чем их родителям, в чем-то легче. В чем-то именно на уровне языка не будет легче, потому что вот с ним действительно большие проблемы. Мне кажется, тут вот что важно, что, во-первых, разговоры на сексуальные темы обязательно должны начинаться до начала пубертата. Пока это не, пока, извините, гормоны не бурлят, пока это обычная тема. И второе, у нас принято почему-то, когда мы говорим о сексуальном воспитании, сразу говорить, откуда берутся дети. Но, вообще говоря, секс и репродуктивная функция – это далеко не одно и то же. И сексуальная революция, она к чему привела? К тому, что эта репродуктивная функция как бы, ну, отстроилась, что ли, от сексуальной жизни во многом. И понимание того, что секс – это прежде всего для радости, для удовольствия, для самореализации. Вот об этом, к сожалению, у нас ни в какой программе, если она появится в школе, как раз, скорее всего, даже если бы это удалось сделать, скорее всего, бы не было. Какая тематика первая возникает? Опасность. Значит, инфекция, значит, ВИЧ, как такая вершина, беременность нежелательная, аборты. В общем, это все в этой вот христианской традиции о том, что за удовольствие надо расплачиваться.
Запугивают.
Ну, это идея возмездия, что за удовольствие ты должен расплатиться. Вот главное, как мне кажется, в сексуальном воспитании, это то, что здесь нет вины, нет расплаты, а вот возможность свободы человека, самораскрытия, вот наслаждение и прочее, что это то, что ты получаешь, ну, при определенных условиях, если ты не нарушаешь некие правила, например, не занимаешься незащищенным сексом.
Ну вот очень любопытно, что вот слова Любовь Борусяк подтверждает гештальт-терапевт Полина Солдатова. Это тоже проект, который призван, ну, каким-то образом рассказать детям про то, как устроена жизнь. И вот их интерес она объясняет вот таким образом.
Любопытно, что детям вообще интересно про здоровье больше всего узнавать, потому что про это нет нигде информации. Про контрацепцию, например, про то, какие бывают заболевания, как они передаются. Про это очень мало информации. И вот сейчас очень все движется к тому, чтобы информации стало меньше, потому что, ну, на государственном уровне, чтобы, не знаю что, но это странно, это дикая ситуация. Потому что, казалось бы, наоборот, нужно везде распространять там презервативы и везде их подкладывать, из каждого, значит, динамика рассказывать про ЗППП, но почему-то вот массово это не делается. У детей тут большой вакуум, они не в курсе. И, ну, я не очень понимаю, как бы, к чему это может привести, но надо срочно просто с этим что-то делать. Родители не хотят, чтобы у детей были уроки просвещения сексуального. Для них это, ну, аморально, очень сложная история. И поэтому, например, если бы вот и мне бы хотелось скорее работать с родителями. То есть мы обсуждали такие вебинары для мам или для там пап, но скорее всего для мам, как бы что, собственно, ну, происходит с ребенком, как с ним можно поговорить про это, про секс. И, ну, правда, вот. И тогда, возможно, мамы будут сами знать больше, и это будет их как-то, ну, меньше тревожить, эта тема. Потому что она становится все более и более табуированной. Тревоги тут становится все больше и больше, каких-то страхов. Очень много, да, сейчас акцента на какой-то девственности, да, как на таком переходном этапе. По факту же сексуальный опыт первый может быть совершенно разным. Это может быть поцелуй, он может быть настолько сексуальным опытом первым, что это, ну, как бы уже может либо понравиться, либо не понравиться, и тоже как-то сформировать отношение к сексуальности, например. То есть это не обязательно первый половой акт, например. То есть и там и для девочек, и для мальчиков. И то, что сейчас акцентируется внимание на женской девственности, это тоже, конечно, просто какое-то, на мой вкус, ну, контролирование этой сферы очень жесткое.
Ну вот, до Полины Солдатова, даже вы согласны вот с такой точкой зрения? Действительно, есть вот этот контроль, да, какой-то вы чувствуете, может быть, дети сами чувствуют, что вот что-то им нельзя, да, есть какие-то заборы вот вокруг этой темы, и нельзя об этом говорить. При том, что это есть в телевизоре, есть в рекламе, то есть, понятно, да, есть во многих своих проявлениях, но говорить об этом нельзя.
Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что в основном все-таки подростки про контрацепцию и ЗПП, они знают. Они действительно знают, и они не понимают, что еще можно сказать. А здесь очень много психологических моментов. Это тоже про безопасность. Это про насилие, про пассивное насилие, про осознание самого себя, которого они не догадываются, которых родители с ним не могли еще поговорить, потому что они просто не дошли до этой точки. Поэтому с теми подростками, с которыми я общаюсь, им интересно узнать, чего они не знают еще. И это не только анатомия, физиология, которая в том числе интересна, но еще много чего еще другого, где они могут сами подумать, сами осознать, и пообщаться с самим собой и понять, и делать вывод какой-то.
Вот это очень интересный вопрос. На самом деле, я думаю, можно его задать психологу. Вот, Борис Юрьевич, как вы думаете, почему родителям сложно общаться со своими детьми о сексе, но при этом они в большинстве своем против уроков сексуального воспитания в школе, которые как бы могли бы снять с них этот тяжелый груз? Как вы думаете?
Давайте начнем с того, что неправда то, что большинство родителей против уроков полового воспитания в школе. На самом деле, в конце 90-х годов был очень крупный социологический опрос проведен. И если я сейчас правильно помню, порядка 70-80% опрошенных родителей как раз говорили о том, что такого рода просвещение образования в школе было бы очень полезно. И связано это как раз было с тем, что они понимали, что они недостаточно компетентны в этой области. Или же просто у них были коммуникативные трудности, и они боялись со своими детьми про это говорить, и тем более не знали, как говорить, да, в каком жанре и используя какую терминологию. И такие коммуникативные барьеры, они приводят к тому, что нарушается доверие между детьми и родителями. Родители в очень трудных, часто для подростков, ситуациях не могут выступать в роли их помощников и союзников. И детям неоткуда искать помощи. В принципе, если бы это все было правильно организовано, во-первых, дети, если уж они не могут обратиться к родителям, они должны знать контактные телефоны и адреса там, организаций, учреждений, агентств, где есть специалисты, которые могли бы им оказать помощь в трудной ситуации или ответить на какие-то их вопросы. Вообще, должен вам сказать, что детей очень жалко. Потому что они вот в этой области совершенно брошены на произвол судьбы, и то, что с ними происходит, это происходит стихийно, а поскольку, к сожалению, вот здесь я говорю, к сожалению, у них есть возможность еще лазить по интернету и натыкаться на просто совершенно кошмарные сайты и информацию, да, то получается, что мы это поколение упускаем, мы не можем контролировать то, что с ними происходит.
Действительно все так плохо? Теряем поколение?
Ну, во-первых, я не думаю, что мы это в меньшей степени теряли предыдущие. Мы не нашли. Проблема, как мне кажется, вот в чем. Если бы действительно сейчас говорить, наверное, о сексуальном воспитании в школе, уже просто сложно. Если бы действительно, как собирались в начале 90-х годов, когда шли такие процессы либерализации во всем, и разработана была действительно программа, и постепенно ее бы внедряли, а для того, чтобы заговорить об этом учителям, им самим надо сильно наступить на горло собственной песни, и для этого, значит, нужно, чтобы они сами не боялись об этом говорить. Ну, для этого потребовалось бы много времени. Но сейчас, вот через 25 лет, мы бы, наверное, этому научились. Сейчас я боюсь, что надежды на школу уже нет никакой. Программы нет, школа становится все более консервативной, так же, как и общество в целом. Вот, ну, вот у меня есть проект по молодежному чтению, и я слышу только о том, что школа это форма дисциплинирования, репрессирования. Как говорить при такой системе о сексе, который, извините, форма человеческой свободы? И, наверное, какие-то другие формы, в том числе то, чем занимается Даша, то, чем занимаются другие люди, которые ведут блоги или как-то адресуются подросткам, наверное, это сейчас более перспективно, чем уже мечта о школе. Ну, просто потому, что пока там, значит, РФЦ такую роль играет, пока такая консервативная ситуация, ну, наверное, сейчас мы школу уже упустили, а, наверное, выражение лица у меня изменилось, когда шла речь о том, что родители не против. Сейчас большинство родителей уже против. И это было 90-е годы, сейчас ситуация изменилась. Я без конца читаю родительские форумы, где, в общем, не хотят, чтобы в школу приходили люди и чему-то там их учили.
Детей, если в интернете искать, там, это всегда найдется. Да. Может быть, они не высказываются.
Вот, Даша считает, что это не так.
По поводу статистики 2015 года, да, аналитического центра, говорилось о том, что 60% все-таки родители считают, что нужны такие уроки, а 40% говорят, что нет.
Да, вот из-за это этого... пока теоретически, а как только в школу практически, тут меняется, плюс это, конечно, не статистика, статистики такой нет, вы, наверное, какой-то опрос имели.
Аналитический центр Левады.
Ну да, это опрос, да. Конечно.
Да. Но мы, кстати, да, имеем возможность вернуться в Ранхикс и посмотреть, как относятся к секс-просвету сами студенты, которые вот уже, ну, немножко переросли этот возраст, но тем не менее могут недавно были как раз вот в том самом подростковом опасном периоде.
На данный момент, как мне кажется, сексуальное образование в школе ограничивается теми формальными фактами, которые подростки знают намного лучше, чем те люди, которые им рассказывают об этом. А в итоге, да, там, узнав о чем-то не в том возрасте или наоборот, не узнав, да, там, о той же возможности, да, там, например, о разной сексуальной ориентации, не узнав об этом в определенный период времени, когда человек задавался этим вопросом, в последующем вопросов будет еще больше, и ответить на эти вопросы будет намного сложнее.
Все-таки мне кажется, что сексуальное просвещение должно проводиться, и это поможет избежать многих проблем, которые у нас существуют. К примеру, мне кажется, что будет куда меньше виктимблейминга или куда меньше агрессии тогда к представителям, которые имеют гомосексуальную ориентацию, и все-таки как-то всем людям станет жить немножечко легче и понятнее. И с беременностью как-то разберутся, и поймут, как надо себя предохранять. Они просто будут действовать так, как они вычитали в интернете.
Если маленький ребенок не будет ничего знать о сексе и встретит какое-то его проявление, то, скорее всего, может получить психологическую травму, из-за чего дальше он будет бояться вступать в отношения.
В большей степени это зависит именно от родителей, как ребенок будет воспринимать и отношение к сексуальным меньшинствам, и отношение к сексу как таковому, что он будет знать о сексе, о предохранении и вообще обо всей этой теме. В школах необходимо сексуальное просвещение для тех детей, родители которых не считают нужным донести до ребенка информацию в нужном ключе, в нужное время. Но, опять же, в школах вот встречается такое, что это происходит слишком поздно. Допустим, на уроках биологии это рассказывают только в 9 классе. Если это, допустим, вынести в отдельный предмет, который постепенно будет внедряться в общую школьную программу, тогда это было бы очень полезно.
Ну вот я хочу даже спросить, как, в общем, биолога, да, действительно можно в рамках биологии как-то вот разобраться с этим вопросом, да, и каким-то... Потому что я помню, вот та история в 90-х годах, да, хотели в какой-то момент распылить какие-то знания такие разные связанные с половым воспитанием по разным предметам, но, может быть, в биологии как раз это наиболее логично.
Ну, я преподаю анатомию, да, сейчас там есть курс про половые органы, он в урезанном виде, там половина половых органов не называется, говорится об их функциях, правда. Вот. И о самом половом акте, в принципе, ничего не говорится, говорится о яйцеклетке, уже есть сперматозоиды и их дальнейшей жизни вместе. Вот. Ну, вот этот процесс как раз там усекается. Я бы хотела здесь разграничить половое воспитание и основу половой грамотности, да, потому что это мы не про нравственные ценности говорим немножко, да, это, наверное, действительно роль семьи, а про все, чтобы быть в безопасности и понимать, и быть толерантным к окружающим. Вот, для чего это все делается.
Итак, ну на этом, я думаю, первая часть нашей программы подходит к концу. Мы выяснили, что, к сожалению, все не так уж и радужно с сексуальным образованием не в семье, не в школе, но зато, как мы узнали, что молодое поколение 19-летних какими-то своими неизвестными путями все же продвигается в сторону большей сексуальной свободы.
Да. Ну, во всяком случае, о культурных гендерных различиях, и не только сексуальных, можно говорить и в связи с ситуацией нынешней в обществе, и в какие-то перекосы, связанные с мускулинностью. И об этом мы продолжим разговор после небольшого перерыва второй части программы.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис и Тамара Леленкова.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем разговор о том, почему общество и государство пытаются сузить границы телесности молодых людей и к каким последствиям это может привести.
В московской студии автор блога о сексе «St. John's Diary» Татьяна Никонова и организатор «Sex Ed» курса для студентов Мария Даваян. Первый вопрос хотел бы задать Маше. Скажите, вот у вас, может быть, хотя бы чисто из женской солидарности не задевает, что вот местные чиновники, члены парламента постоянно пытаются ввести какие-то сексуальные ограничения именно в сторону вот молодых девушек почему-то?
Это очень интересный вопрос. Меня, наверное, это не задевает из женской солидарности, но меня задевает это как исследователя сексуальности и как психолога. Потому что гендерные ожидания от женщин, они получаются больше, и они получаются настолько разноплановыми, что соответствовать им становится очень сложно. С одной стороны, ты должна быть тихой, спокойной девочкой, которая ведет себя соответствующе традициям, но с другой стороны, ты должна быть достаточно привлекательной, чтобы кто-то захотел тебя взять замуж или заняться с тобой сексом. Таким образом, соответствовать этим ожиданиям становится чертовски сложно. Вот.
Но с другой стороны, мне кажется, что так было всегда. Вот, не знаю, на протяжении всех веков и времен так было всегда. Женщина должна была бы прекрасно выглядеть, при этом, значит, вот сохранять функцию ту, которую ей общество так или иначе определяло. И да, вот вопрос Татьяне, может быть, нынешний вот этот гендерный перекос, потому что женщина уже стала самостоятельной, да, то есть она уже не зависит в той степени от мужчины, как это было прежде, и она, в общем-то, с ним на равных. Но с другой стороны, вот это вот ограничение границ именно женских, да, оно действительно попахивает каким-то там средневековьем, даже это можно и хуже сказать.
Но я бы сказала, что на самом деле женская телесность, женская сексуальность и вообще любое появление женскости, я не буду говорить о женственности, постоянно подвигается каким-то репрессиям. Наоми Вульф в своей книге «Миф о красоте» сказала о том, что она сказала очень классную фразу о том, что раньше красивая женщина получала удачный брак. Сейчас быть красивой женщиной – это работа. Женщина должна быть красивой для того, чтобы ее, в принципе, воспринимали как женщину. В России происходит, помимо этого, еще один поворот. Женщина обязательно должна быть матерью. Если западная женщина еще может не оправдываться за то, что она живет в одиночестве, что она живет без детей или оставила, например, детей с мужем, то российская женщина реализовывается через брак и ребенка. Ей мать, женщина старшего возраста, может сказать, ну ладно, ты не вышла замуж, но хотя бы роди ребенка. Ну то есть реализуйся как-нибудь. И таким образом в России, возможно, нет такого серьезного, сильного давления по внешности, но есть давление на репродуктивную функцию женщины. женщины. Например, сейчас происходит очень сильное ограничение доступа женщин к абортам. То есть вводятся недели тишины, есть дни, когда аборты в принципе не производятся, есть клиники, в которых врачи просто отказываются делать аборты. И это точно так же, как на молодых девушек, которые могут заниматься сексом на самом деле в любых формах, а хотят, чтобы на них доносили в полицию, это еще одна форма ограничения. Я бы не сказала, что сейчас пытаются ограничивать только молодых женщин, а сейчас пытаются ограничивать всех женщин.
Ну, может быть, мужчин сложнее ограничивать или даже контролировать, да, как мы понимаем по той же саратовской истории. Но мы в другом городе, в Томске, спросили молодых людей, это мужчины, вот как они считают, должно ли государство вводить вот какие-то сексуальные границы для них, ну, для молодых людей, в том числе для подростков. Вот как они ответили.
Я считаю, что государство должно работать мягче. Если государство хочет влиять на сексуальную жизнь подростков, то пусть она для начала ведет уроки секс-просвещения в школах, а потом уже требует передавать какие-то сведения о беременности или еще о чем-то.
Должны не в полицию сообщать, а родителям. А родители уже сами решить, в полицию или куда обратиться. Ну, естественно, государство вмешиваться не должно, а родители должны знать, я считаю. На то они и родители.
А с какого возраста?
С 18 строго.
Государство точно не должно это контролировать. Это как бы все-таки дела личные, как она может туда вмешиваться?
Ну, подростков.
Ну, подростков.
Хорошо, а с какого возраста, на ваш взгляд, можно начинать сексуальную жизнь?
Да не знаю. 16-17, не раньше, я думаю.
А до брака?
Лучше позже. До брака? Сомневаюсь, что такое сейчас бывает.
У нас же не средневековье уже, и Россия демократия, демократическая страна, можно и до брака. Ну, если есть, конечно, какие-то определенные такие семьи, в которых это не принято, у них традиционная культура, там заложено то, что вот до брака нельзя, но тогда это исключение из правил.
Я думаю, то, что если они любят друг друга, есть по 16 лет, и родители знают об этом, я думаю, здесь ничего страшного нету в этом.
Если подростки могут себя обеспечить, и свою, так сказать, любовь и ее плоды, то пожалуйста.
Мне очень нравится, как сексуальная свобода завязана на демократию, да, вот очень любопытно. Но с другой стороны, молодые люди, вы заметили, они все-таки назвали возраст, вот когда хорошо бы девушка, да, и молодые люди, значит, начинали сексуальную жизнь, они назвали достаточно высокую такую планку, подразумевая, наверное, не себя. Вот как вы считаете?
Это на самом деле интересный вопрос, потому что все, что происходит в России, всегда можно писать минимум с двух сторон. Первая сторона, как люди считают, чтобы было правильно, а вторая, как они делают, что они делают на самом деле. Например, есть опрос 2011, по-моему, года, проведен в Кирове, Ижевске и еще нескольких достаточно больших городах среди молодежи 16-20 лет. И они рассказывали о том, что примерно 60% из них уверены, что начинать сексуальную жизнь нужно в 16-18 лет. И примерно такое же количество заявили, что действительно они в этом возрасте это сделали. Но при этом четверть из них сказали, что у них есть знакомые, которые начали в 13-15. То есть это то, что они знают о своих знакомых. И там не было, например, вопроса, а было ли в более раннем возрасте, хотя наверняка у большинства из нас найдутся знакомые, которые начали заниматься сексом в 12 лет. Поэтому, если мы говорим о том, что молодые люди,
мужской взгляд,
мужчины, да, говорят, нужно еще иметь в виду еще один аспект. Мужчины имеют в нашем обществе гораздо больше власти, чем женщины. Поэтому, когда даже молодые, очень молодые мужчины, у которых еще нет никакой власти, говорят о том, что да, родители должны знать, они на себя примеривают роль отца, который будет контролировать свою юную дочь. Это совсем другая история. Если мы расспросим девочек, то у девочек могут быть совсем другие ответы.
Смотри, Маша, я знаю, что у тебя есть свой собственный курс сексуального образования, где ты работаешь с молодыми людьми. И вот мы услышали опрос о том, что по этому поводу считают молодые люди из Томска, да, насколько я знаю. Вот скажи, насколько это распространенные мнения, согласна ли ты с ними, и вообще, что ты пытаешься донести до своих студентов?
Да, при том, что студенты уже взрослые, да, они, например, такого же возраста, как вот мы видели опрошенных, да, и, может быть, уже поздно им как-то вот что-то объяснять?
Я не считаю, что то, что мы рассказываем 18-летним, 19-летним, это уже поздно, но в идеале было бы рассказывать то, что я рассказываю своим слушателям в возрасте 15 лет. Это был бы идеальный возраст, даже по исследованиям, которые проводит ВОЗ, Всемирная организация здоровья, и Advocates for Youth. Эти обе организации сходятся в том, что базовое сексуальное образование нужно получать раньше. На самом деле сексуальное образование нужно начинать с 4 лет и постепенно давать информацию, которая необходима на каждом этапе развития. По поводу того, насколько согласны мои студенты с мнением томских, верно, опрошенных, я бы сказала, что нет, потому что есть разница по областям и есть очень большая разница по тому, как воспринимают информацию о сексе и сексуальности в Москве, в столицах, в Москве, в Питере, в городах-миллионниках и в более малых городах. Мы должны понимать, что сексуальное образование, оно должно быть универсальным для каждого и должно даваться, по моему мнению, каждому ученику во всех областях нашей страны, но нужно помнить об особенностях каждого региона и каким-то образом давать эту информацию так, чтобы она была удобоварима. Кстати, я хотела отметить, что курс, который мы делаем, это не мой единоличный проект, а я делаю его с моей партнершей Дилкой, вот, чтобы не было неправильной информации.
Спасибо. Татьяна, действительно надо как-то по-разному что-то объяснять в зависимости от региона, от возраста, от социального статуса? Или все-таки можно, вот вы блог, да, вели, специально делали, то есть и вы понимаете, что к вам приходит какая-то определенная публика? Или все-таки эта информация какая-то общая, ее можно подавать вот для всех в одной упаковке?
Я думаю, что, опять же, когда мы говорим о России, у нас всегда есть два взгляда. То есть первый – это научный взгляд. Я согласна с тем, что информация должна подаваться с самого раннего возраста и ступенчато. То есть к 13 годам ребенок должен знать, в принципе, все, что касается конкретных занятий сексом, его безопасности, вопросов согласия, вопросов удовольствия и куда подаваться, если возникла сложная ситуация. Просто потому, что вот чисто по статистике ребенок в этот момент может заняться сексом. У него должна быть какая-то практическая база.
Ну и плюс ко всему потом наступает пубертат, и тогда уже все зашкаливает, уже соображают не очень хорошо.
Да. Но когда мы говорим о разных регионах, действительно, у наших разных регионов есть особенности. Есть, например, Северный Кавказ. В разных регионах даже предохраняется по-разному. Например, внутриматочная спираль, ее часто ставят там, практически каждая третья женщина в некоторых регионах, типа Ханты-Мансийской области. А в Москве порядка 1%. Это совершенно разный подход. Разное образование, разный подход к своему телу, разное количество денег. Но я не думаю, что это должно очень сильно влиять на то, что происходит в школе. Потому что школа – это все-таки великий уравнитель. И на самом деле, если бы у нас была школа, которая не была бы таким репрессивным инструментом, это была бы идеальная ситуация, когда в школе бы обо всем рассказывали. Почему? Потому что огромное количество детей не может получить эту информацию от родителей. Примерно треть родителей по опросу ВЦИОМ говорят о том, что тема секса в их семьях табуирована. В два раза меньше количество людей табуируют тему самоубийства в семье. А про секс они не в состоянии говорить. Потом есть дети религиозных родителей, есть дети в неполных семьях, где родители просто очень много работают, они не в состоянии этим заниматься. Есть дети, которые живут со старшими родственниками. Есть дети из детдомов, вот, которых просто нет родителей, которые бы им что-нибудь объяснили. Поэтому хорошая школьная программа, которая из года в год усложняла бы понимание темы и подключала бы по возрасту понимание, например, эмоциональной нагруженности секса, потому что маленькие дети, 11-13 лет, иногда могут просто не справиться с теми переживаниями, которые секс приносит. Школьная программа была бы идеальной, но, к сожалению, на нашу школу сейчас еще к тому же трудно рассчитывать, потому что неизвестно, куда все это можно завернуть. Потому что по-хорошему все родители хотят для детей своих одного, чтобы они были счастливы, здоровы, благополучны, чтобы у них были счастливые семьи. И сексуальное образование этому на самом деле помогает. Но то, как наш как социальная риторика, как бы общественная риторика говорит о сексе и говорит о семье, это вот вещи очень конфликтующие, и я боюсь, в школе их не удастся адекватно и полезно для детей помирить.
Ну, вообще, надо сказать, что секс всегда был завязан на какие-то социальные, в том числе экономические вещи, да, и там можно судить по, не знаю, периоду того же Возрождения по всей Европе, когда это было связано с тем, что, значит, надо было ограничивать в том числе распыление капитала и мастерских, и то есть это все было очень понятным образом обустроено, но тогда было понятно, да. С другой стороны, вот старшее поколение, те же жители Томска, они вполне свободно себе говорят про секс и рассуждают вот о том же, должно ли государство ограничивать сексуальную жизнь своих граждан или нет, вот следующим образом.
По-моему, нельзя это на самотек отпускать. Мать, конечно, семья – это хорошо, но и государство в стороне быть не должно. Я так считаю.
А с какого возраста все-таки стоит начинать?
Ну, знаете, сейчас акселерация у всех на устах, поэтому, ну, я думаю, ну, лет с 12, может.
Контролировать государство не должно. Государство должно воспитывать, как правильно. И у школы рано начали вступать в интимные отношения, то будьте добры, обучите этому это самое. Понимаете, а когда обученные подростки, они не будут допускать беременности в раннем возрасте.
Пока государство какой-то указ не создаст, что-то не скажет, у нас не будет контроля над этим.
Уже вообще ничего святого не осталось совсем. Дети не понимают, что такое мальчик, что такое девочка, простите. А это кто виноват? Это государство виновато, согласитесь, да? В общем-то.
Ну, и государство запретило гей-пропаганду среди подростков?
Да ладно. Да где оно запретило-то? И тем не менее, они там на каждом шагу. То геи, то лесбиянки.
Это вопрос сугубо личный. И здесь, я думаю, должны только родители разбираться, помогать и решать эти вопросы. Если начнет вмешиваться полиция, милиция, это самое, общественные организации, ну, сегодня представьте, он одуреет, он пойдет с 9 этажа, бросится, скажет, да пошли вы к черту, ой, извините, пожалуйста.
Ну, начинать это их личное дело, и в личную жизнь вмешиваться никто не должен. Это дело на худой конец, если родители еще займутся этим делом, а полиция, пусть она лучше бандитов ловит.
Ну, вот смотрите, да, старшее поколение, мнения очень разные. Но, опять-таки, говорят про функцию репродуктивную, да, вот это вот тоже как бы традиционно. И при этом смешивают, говоря про сексуальное воспитание, смешивают все, да, вот это вот мальчики, девочки. То есть это для них какой-то вот такой комок проблем, в который, вот, не дай бог, попадет ребенок. И там и секс, и обычно еще опыты говорят про педофилию. То есть вот это вот представление у многих какое-то общее. Это вот что? Это не хватка собственного, не знаю, как сказать, жизненного опыта, мягко скажу я, да, или это просто как бы отношение общества в целом, такое последствия советского периода?
А, можно? У меня просто есть ощущение, что есть ответ. Это, как мне кажется, получается из-за того, что дискурс сексуальности, он очень табуирован. И у людей у самих не хватает не то чтобы опыта, а у них не хватает даже слов, чтобы описывать и чтобы разговаривать об этом. Мы говорили об этом в первой части программы, о том, что люди не умеют разговаривать о сексе со своими партнерами, со своими детьми, со своими друзьями, с коллегами, с кем угодно, эта тема остается вне разговоров.
И это очень странно, потому что есть книжки, есть литература, да, богатая литература и западная, и российская, и там присутствует эротизм, присутствует опыт первой любви, и любви в том числе, и не только вот такой платонической и сексуальной, да, тот же, не знаю, Шишкин, письмовник, который мы давали читать детям восьмиклассникам, и они потом вполне себе вот все это как бы на нам пересказывает. Да? То есть, есть язык литературный внутри книжек, да? Но его нельзя вынести в общество. Почему?
Совершенно точно. Есть литературный, есть художественный язык, есть научный, физиологический язык. То есть можно объяснить секс с точки зрения того, как это происходит физиологически. Можно это объяснить с точки зрения того, как это происходит через душевные трепетания, через некоторые художественные обороты. Но нету здорового языка, который описывал бы этот проект, эту область жизни с разносторонней и с какой-то комплексной позиции.
Маша, а как вы справляетесь? Ну, со студентами вам же приходится им как-то объяснять научным образом, как? Или вы текст им читаете художественный, Бунина?
Хороший вопрос. Наш курс состоит из очень многих аспектов. Это 10 часов лекций. Также не только лекции, но и некоторые интерактивные задания. То есть некоторые вещи мы рассказываем научным языком, такие как физиологию, анатомию, некоторый исторический дискурс. Но некоторые вещи мы объясняем языком человеческим. Мы говорим о личном опыте, когда разговариваем про консент, например. Консент – это взаимное согласие. Мы учим наших студентов взаимному согласию.
Договариваться.
О том, как сказать «нет», если ты чего-то не хочешь, и как сказать «да», если ты чего-то хочешь. Кстати, со вторым гораздо больше проблем, чем с первым, вы бы удивились. И разговаривая на равных с нашими студентами, благо они взрослые люди, 18-19 лет, мы добиваемся того, что они нас слышат и слушают. Таким образом, мы справляемся с этим.
Татьяна, вот вопрос к вам. Я знаю, что вы секс-блогер, да? И вот многие очень говорят о влиянии интернета на сексуальное образование молодежи. Одни говорят, что это очень хорошо, что они могут там, даже если в школе чему-то не учат, они могут залезть, все прочитать там, в том же самом вашем блоге, например. Другие говорят, что вот они лезут в интернет и читают там какую-то полную чушь, ересь и забивают головы.
И находят порнографию.
Ну и порнографию. Ну, думаю, порнография – это отдельная тема. Вот как вы считаете, интернет как источник сексуального воспитания – это позитивный или, скорее, негативный аспект?
Ну, и то, и другое, потому что интернет действительно набит самыми разнообразными мифами, которые тиражируются, и чем они популярнее, тем, как правило, это как снежный ком, они очень быстро набирают обороты, и они становятся чем-то общепринятым. Кроме того, для того, чтобы человек пошел искать информацию, любую информацию, у него должен сформироваться запрос. Если человек думает, что он все знает, вот, то он не пойдет ничего искать. Но для того, чтобы человек начал задавать вопросы, для того, чтобы он хотел расширить как-то свои знания, у него уже должно быть ощущение того, что он не знает чего-то. Именно поэтому интернет очень хорош для тех, кто умеет разбираться с информацией, кто умеет скептически относиться к информации, кто умеет проверять ее, кто умеет определять правильный источник информации и может... могут быть серьезные последствия для тех, кто этого не умеет делать. Учитывая, сколько у нас, например, фейковых новостей, и как люди вообще воспринимают новости и информацию из телевизора и интернета, я боюсь, что для большого количества людей все источники равны. Они не могут определить, где информация взвешенная, авторитетная, качественная, а где нет. И я хотела бы вернуться, на самом деле, если можно, к вопросу о языке. Для меня это очень важная тема, потому что я сейчас пишу книгу для подростков, она будет называться «Наука секса для подростков». Это будет, собственно, как раз такой учебник о согласии, удовольствии, безопасности. И всякий раз возникает вопрос, почему бы не сделать методичку? Вот как в западных странах. У них есть прям брошюрки, где все написано, они коротенькие, все очень пунктирно и нормально. Но они рассчитаны на то, что будут уроки, на то, что со взрослым человеком можно будет обсудить, и можно будет выработать этот обыденный язык обсуждения, который можно будет потом применить к партнеру. У нас такого не будет. Поэтому нужен толстый учебник, в котором как раз будет проговариваться этот самый обыденный язык. И я очень надеюсь, что это сможет помочь людям, поскольку я знаю, что у нас взрослые неграмотные, и дети у них растут такие же неграмотные. И, возможно, мы вырастем как раз совместно с помощью всех, кто участвует в передаче, поколение детей, которые станут более грамотными, и более грамотно в том числе будут относиться ко всему, потому что это вопрос общей культуры. Mm-hmm. То есть могут фильтровать входящую информацию, задавать вопросы и спрашивать себя, как это вообще соотносится с реальной жизнью.
Ну, смотрите, действительно возникают истории такие, вот сами собой возникают, да, вот вы инициаторы неких проектов, которые направлены на это. Как вы думаете, это, ну, вот, скажем так, спасет положение, да, это как-то уравновесит то настроение и те, в общем-то, государственные приоритеты, которые сейчас насаждаются, и вот ту свободу, которую молодые люди испытывают, считая, что они живут в демократическом обществе?
У меня большая надежда на то, что государственная позиция по поводу сексуального образования в ближайшее время изменится. Я не уверена, насколько это объективное ощущение, но мне кажется, что есть надежда на то, что будут позитивные изменения, а если будет понятно, что сексуальное образование, оно действительно приносит пользу. Например, исследования показывают, что комплексное сексуальное образование, которое включает в себя, как сказала Таня, и удовольствие, и безопасность, и согласие. И согласие, это очень важно, ведет к тому, что дети начинают делают отсрочку в сексуальном дебюте. Таким образом, можно понять, что сексуальное образование, оно не приводит к распущенности и к какой-то сексуальной безудержности. Это, наоборот, то, что может создавать более здоровую сексуальную атмосферу.
То есть они понимают себя и не торопятся каким-то образом вот это объяснить через кого-то, через другого.
Совершенно точно. И когда ты знаешь и риски, и то, что ты получишь от некоторой активности, ты уже принимаешь обдуманное и осознанное решение. И чаще люди предпочитают немножечко отложить это решение, потому что хочется получить все самое лучшее.
Да, кроме того, я бы сказала еще об этих исследованиях. Многие считают, что главное – это пропаганда воздержания. Воздержание до какого-то времени. На самом деле пропаганда воздержания работает в несколько раз хуже. И более того, если ребенок все-таки после пропаганды воздержания начинает заниматься сексом, он не знает, как предохраняться. И то есть риск влипнуть в неприятную ситуацию гораздо выше. И получается, что если бы мы смогли донести до людей, которые всем этим управляют, идею того, что насколько на благо это идет в семье, насколько на самом деле укрепляется семье возможность свободно говорить о важных вещах, которые происходят в жизни человека, насколько будет лучше, если у людей будут счастливые, здоровые семьи, если у них будет здоровая репродуктивная и сексуальная жизнь, потому что это все-таки разные вещи. Я думаю, что было бы возможно это как-то продвинуть, но, к сожалению, то, что сейчас происходит, оно как-то не оставляет серьезной надежды, потому что вот недавно запретили Роскомнадзор, запретил в Челябинске программу по профилактике ВИЧ-инфекции. Хотя все, что им рассказывали, это самые базовые вещи о здоровье, там даже не было ничего такого, что идите, вот вам пачка презервативов и занимайтесь чем хотите. Этого там не было.
Да.
Ну, я хотела добавить, ну, раз мы здесь сидим, и раз мы это обсуждаем, значит, есть какие-то подвижки, значит, ну, мы движемся в некотором направлении, значит, не все так плохо и не все так плачевно.
Главное, чтобы нас не посадили.
Да, было бы неплохо, я бы вот очень хотела, чтобы мы не сели, да.
Ну, да, я надеюсь, да, что этого не случится, во всяком случае, в ближайшем будущем. Тем не менее, так получается, что сексуальная свобода по-прежнему завязана на авторитарность власти, и это очень странная вещь, но тем происходят процессы в обществе сами собой, да, независимо от того, что навязывается властью. Мне кажется, в этом есть как раз какая-то надежда на то, что все изменится.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждения можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Святослав Элис и Тамара Леленкова.
Всем спасибо большое.
Спасибо вам.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям? детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».